Будем стоять, Дорофей Батькович. В первый раз Крутов назвал Зайкова не уменьшительным, а полным именем. И тут, верный своей привычке иронизировать, вместо отчества сказал Батькович. Но Зайков умеет понимать шутки, не ему объяснять, в чем дело. Выстоим, товарищ капитан, не впервой. Снарядов нам подбросили. Но Крутов, насупившись, думал о своем. — У тебя есть близкие? — внезапно спросил он. — Есть. В Томске мать, сестра. Зайков не понял, к чему такой вопрос. — Я не про то. Девушка, понимаешь, такая, что не можешь про нее забыть. Такая есть? — Такой нет, — сознался краснее Зайков. — Пока нет. — А у меня есть Лена. Хорошая. Мы любим друг друга. А вот взяли и поссорились. Так глупо, — с тоской промолвил Крутов. Спроси сейчас, из-за чего, даже и не скажешь. Может быть, с нею уже что-нибудь случилось? Разве она здесь? Да, где-то поблизости, тоже под Витебском. Взяли да помирились, — пожал плечами Зайков. Есть ли ссоры из-за пустяков? Не принципиальная. А если она не захочет мириться, тогда как? Ну уж не захочет. Захочет, если любит, авторитетно заявил Зайков, лишний раз подтверждая пословицу «чужую беду и руками разведу, а вот как до своей?» «Ты так думаешь?» переспросил Крутов и, приняв какое-то решение, достал из планшета открытку. Положив сумку на колени, он быстро написал на ней адрес и несколько слов. «Лена, я так виноват перед тобой. Не сердись на меня, Павел». «На, возьми», — сказал он, передавая открытку Зайкову. «Если со мной что-нибудь, напиши, как знаешь, и вложи эту открытку, хорошо? Обещаешь? Надеюсь, как на друга». «Обязательно. А это вам от меня. На память». Зайков в порыве нахлынувших на него чувств достал из кармана только что написанные стихи и отдал их Крутову. Ему сразу же стало очень неловко, но назад не возьмешь. Впрочем, именно для него он и писал эти стихи, первые и, может, последние. «Вы только не смейтесь», — попросил он, заметив, что Крутов стал внимательно читать. «На чем же тут смеяться?» Вполне серьезно ответил Крутов. «Стихи — это разговор сердца. Оно иногда требует, чтобы человек говорил красивыми словами, особенными. Такие слова есть, я знаю. Они, как смычок по струнам, сразу трогают душу. По лесам, кустам, речным долинам, над полями, разгоняя тень, через окопы, проволоку, мины, шел на запад. Наш июньский день». Крутов задумчиво прищурил глаза. «В этих словах есть что-то такое, чистое. Я вполне представляю себе картину. Это уже стих. Мне он понятен. Однажды в госпитале я тоже начал писать стихи. Было такое настроение, что слова прямо просились на бумагу. А потом все пропало. Сколько ни бился, больше не получилось. И я бросил. Не каждый поэт, кто захочет. Даже поэт не всегда может писать, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. Даже поэт остается обычным смертным. Это еще Пушкин сказал, а он понимал толк в таком деле. Нам, солдатам, если мы хорошо воевали, но плохо писали стихи, простят. Я думаю, после войны будет особый род поэзии с грифом «Написано в окопе не критиковать». Взглянув на Зайкова, Крутов встряхнул головой. «Ну, показывай свои огни!» В 17 началось. Сколько б ни прожил на свете, Крутову не забыть ни этого солнечного дня, ни первых коротких толчков земли, снова разбуженной залпами батарей, ни воздуха до отказа забитого воющими, вопящими на все лады снарядами. Десятки самоходок и тяжелая артиллерия гальвицера расчищали дорогу своим полкам. весь сжавшись, Крутов приник рядом с двумя телефонистами к самой земле, до боли стиснул виски. «Венера, Венера, я орел!» — твердит один из телефонистов, еле шевеля сухими побелевшими губами. «Я орел, орел!» Снаряды яростно сотрясают землю, мощными ударами вгрызаются в ее нутро, рвут ее живое, трепещущее тело, взметывают над ней фантастические черные султаны деревья. Комья земли, сметаемые взрывами с бруствера, падают сверху, барабанят по каске, сыплются на спину, вихри пыли гуляют по траншее, засыпая песком приникших к земле бойцов. Перехватывает дыхание, когда, перекрывая грохот, врывается басовитый вой тяжелого 150-миллиметрового снаряда. Все замирают. «Венера, Венера, я орел!» — шепчет возле самого уха телефонист, умоляя далекого товарища на другом конце провода откликнуться на зов. «Венера, я орел!» Не дозвонившись, он тронул за плечо напарника. «Порыв на линии. Бери трубку, я пошел!» Крутов рукой придавил его к земле. «Не надо, погоди!» «Встать и идти сейчас — это смерть, напрасная, преждевременная, потому что сращенный провод будет пробит еще десятки раз, прежде чем ты успеешь вернуться, отважный телефонист. Все равно сейчас все замерли на своих местах и ждут. Надо и тебе переждать». «Но сколько можно ждать?» Гнев поднял Крутова. Он подбежал к телефону, рванул трубку из рук телефониста. «Работает! Вызывайте полковника!» «Что случилось?» — совсем, как казалось бы, рядом раздался голос Чернякова. «Что случилось, Крутов? Вы слышите, что творится здесь?» Крутов нажал клапан трубки, чтобы на другом конце провода могли услышать, в каком аду находится батальон. «Учтите, не с кем будет стоять, когда они пойдут. Где же ваша обещанная авиация?» «Ты напрасно волнуешься», — как можно спокойнее ответил ему Черняков. «Укрывайся получше и жди. Авиация вот-вот должна появиться. Огонь сильный, это верно. Но по мне ведь тоже бьют. Это то самое и есть, о чем мы тогда говорили, помнишь?» Крутову стало стыдно. Как он мог подумать, будто Черняков сидит и ничего не предпринимает, когда враг беснуется? В дальнем продолжительном громыхании, захлебываясь, глохли вражеские батареи. «Пошла, пошла авиация!» — догадался Крутов и, пользуясь моментом, приподнялся над бруствером, чтобы окинуть взглядом все поле, перекрытое жалкой полоской окопного бруствера. Пыльное облако, постепенно редея, сползает на сторону, открывая взору пустые, будто вымершие окопы и поле, по которому движется многочисленная фашистская пехота, а за нею на некотором удалении машины, машины, машины. «К бою!» — изо всех сил закричал Крутов. Он знал, что в роте его голоса не услышат, разве только связисты и артиллеристы, которые сидят рядом. Но все равно. Глава 11. Захваченный частями Квашина пленный дал верные показания. Атаку гитлеровцев, начатую точно в 17 часов на двух направлениях одновременно, нельзя было назвать атакой в полном смысле слова. Квашину еще не приходилось видеть подобной, хотя он на фронте с первых дней войны. Это был непрерывный, многочасовой, отчаянный натиск 30 тысяч гитлеровцев, стремившихся вырваться из окружения. Их боевые порядки были необычны. Цепями шла пехота, и все, кто мог держать в руках оружие. Следом за ним и среди них шли самоходные орудия и транспортеры, волочившие за собой полевые пушки разных систем. Метались по полю, скучивались на дорогах грузовые машины, «Опели» и легковые автомобили других марок, громадные, как дома на колесах, штабные автобусы. Опрокидывая повозки, рвались и вставали на дыбы обезумевшие лошади. Отбитые раз, гитлеровцы снова обрушивали на гвардейцев шквал огня и поднимались снова и снова, что-то горланя, чтобы подхлестнуть свою решимость. Даже раненые, они не отставали от идущих вперед, боясь быть брошенными на произвол судьбы. Отчаянным натиском Они прорвали оборону одного из полков Квашина и валом пошли в эту узкую щель. Они не искали боя с оборонявшимися подразделениями гвардейцев. Они не стремились расширить пробитую брешь. Они были одержимы одним желанием – поскорее уйти и укрыться от снарядов и мин в лесной чаще, окружавшей озеро Машно. Наступил самый ответственный момент сражения. Березин, узнав от Безуглова о прорыве у Квашина, был встревожен. «Навалились в одном месте, вырвались», — сказал Безуглов, и по его голосу Березин понял, что только серьезность обстановки вынуждает его сделать такое признание. «Кто же это допустил? У кого прорвались? У Нагорного. 1007 ушло. Да как же так?» «Все, что в человеческих возможностях, им было сделано. Положение восстановлено. Дыру заткнули. Сейчас принимаю меры к блокированию нового очага. Поставил на ноги всех тыловиков, ветеринаров, химиков. Этими я займусь сам», — решил Березин. «А вы не отвлекайтесь и следите за оставшимися. Обо всем, что случилось, доложите письменно и дайте свою оценку действиям Нагорного. Нагорный безупречен. Я не привык захваливать своих подчиненных, но на этот раз должен сказать, храбр. Не оставил своего командного пункта и держался, как на острове, посреди потока. Благодаря этому и удалось быстро заткнуть дыру. Держался по-гвардейски. Мотоциклетный полк должен был поспеть к Чернякову вовремя, но все еще не прибыл на место. Это заставляло думать, что его что-то задержало. Однако никаких подробностей узнать было нельзя. Генерал Дыбачевский находился в стороне от угрожаемого участка, на правом фланге дивизии, и не мог сказать, что делается у Чернякова. Дыбачевский был вне себя. Он рвал и метал, грозил связистам всеми небесными и земными карами, если они не соединят его с Черняковым, проклиная в душе ту минуту, когда вздумалось ему советоваться с Каратухиным насчет того, чтобы первыми ворваться в Витебск. «Наштурмовали!» — с сарказмом издевался он над своими недавними желаниями. «Достукаться, что командующий не желает говорить с тобой и бросает трубку!» Дыбачевский понимал, в сколь глупом и безвыходном положении он оказался. Требовалось что-то немедленно предпринять. А что? Ни одна путная мысль не приходила в голову. Начальник связи дивизии поставил на ноги весь свой батальон. Не доверяя радистам, он сел сам у рации и, с опаской поглядывая на генерала, лихорадочно искал в эфире позывные Чернякова. «Ответили, товарищ генерал!» — воскликнул он. «Черняков у аппарата, говорите!» Дыбачевский выхватил микрофон, заорал. «Почему порыв на линии, а ты сидишь? Докладывай, что у тебя, прием!» «Это не порыв!» — раздался глуховатый голос Чернякова. «Меня обошли самоходки. Веду...» Что-то щелкнуло в наушниках, запищало. Дыбачевский нервно потер ухо. «Черняков! Черняков! Прием!» «Наверное, что-нибудь испортилось», — с тревогой высказал предположение начальник связи и уже потянулся к рычажкам, чтобы снова воззвать в эфир, когда в наушниках среди шума и попискивания снова возник голос Чернякова. «Вынужден прер...» Опять что-то сильно щелкнуло. Сколько потом начальник связи и генерал не бились у рации, Черняков больше не откликнулся. Дыбачевский вытер рукавом мокрый лоб и вдруг, скривившись изо всех сил, грохнул кулаком по столу. В ушах у Чернякова звенело. Он потряс головой, стряхнул с себя землю и приподнялся. Сладковатый приторный дым от разрыва снаряда застилал окоп синеватой пеленой. «Проклятая самоходка!» — заметила. «Прут антенны, и вот, пожалуйста!» — сказал радист, стоя на коленях перед только что восстановленной, а сейчас окончательно испорченной рацией. «Безнадежное дело!» — и он указал на пробоину в корпусе. Черняков ни слова не сказал в ответ. Несколько самоходок прорвались у Глухарева, обошли командный пункт Чернякова и теперь вели огонь по окопам, стараясь проложить дорогу своей пехоте. Положение было не из завидных. Судя по тому, что гитлеровская пехота не могла пробиться за своими пантерами, можно было догадываться, батальон остается на своих позициях. Уже это одно обстоятельство утешало Чернякова. Командный пункт... За это он не опасался. Вокруг в глубоких окопах сидели бойцы Еремеева, у них имелись противотанковые гранаты, и несколько прорвавшихся самоходок не могли вызвать особых опасений. Без пехоты они ничего не сделают, лишь бы впереди Крутов и Глухарев еще держались, а там будет видно. Пригнувшись, Черняков прошел к телефонистам. «Плохи дела», — завидев его, сказал Кожевников. «У Крутова левый флаг смяли совсем. По большаку подпираются к самым окопам. Погляди». «Ну, еще не так плохо», — отозвался Черняков, всмотревшись. «Те, что прорвались, далеко не уйдут. Там батареи Медведева задержат. А как Крутов? Сидит в окопе рядом с бойцами». «Правильно сделал», — сказал Черняков, разглядывая окопы, где должен был находиться командир батальона. Внезапно он забеспокоился. «Федор Иванович, смотри! Ах, сволочи! Спрыгивают в окопы! Смотри, смотри, еще! Ну, пойдет сейчас рукопашная!» Кожевников, глубоко надвинув на глаза каску, молчал и рассовывал по карманам гранаты, предварительно проверяя капсули.